Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Чудовищное, просто дикое количество разводов в нашей стране как будто намекает нам на то, что с институтом семьи у нас большие проблемы. Могут ли браки распадаться по причине неправильного выбора партнера? Сегодня это тема нашей сегодняшней передачи «Формула семьи». Евгений Ковенко будет нас в ближайшие 50 минут прокачивать на эту тему. Ваши лайки, репосты, комментарии мы очень сильно ждем. Вопросы, желание поспорить, попререкаться мы тоже приветствуем. Все это делайте в комментариях под нашим эфиром. Ну и, конечно, внимательно слушайте, потому что мы делаем эту передачу для того, чтобы сделать нашу жизнь чуточку лучше, комфортнее и безопаснее. Привет тебе, Евгений Ковенко.
Приветствую тебя, Влад. Приветствую всех, кто нас видит, слышит, слушает. Сразу извиняюсь, я немножко прибаливаю, поэтому у меня голос может быть такой иной немножко. И тема, да, актуальная, особенно в наше время, когда действительно много разводов. И, может быть, сразу, отвечая на твой вопрос, наверняка да, конечно, да. Развод может стать причиной того, как я выбираю партнера, на чем я основываюсь при этом выборе, как это происходит и так далее. Почему-то я тебя перестал слышать.
У меня почему-то прерывается. А, сейчас слышишь меня, да?
Сейчас слышу, замечательно, да.
Да, да, это какой-то глюк компьютера был. Я хотел сказать, что ты, в принципе, у нас сегодня иной во всех смыслах, не только потому, что у тебя голос иной, да, но, надеюсь, я не буду неделикатным. Заранее тебя об этом не спросил, поздравил тебя с тем, что ты стал папой. У тебя родился ребенок, замечательная дочка. Во всех смыслах я уверен, что она замечательна, поскольку родители у меня замечательные. Поэтому ты в любом случае, да, даже в этом смысле, ты уже иной человек.
Нежели был, чем был раньше. Спасибо большое, правда.
Нежели чем был неделю назад, да. Поэтому твоя жизнь будет меняться. Я так свысока немножко сейчас говорю об этом. Прости меня, пожалуйста. Вот. Я тебя поздравляю.
Да, спасибо большое. Правда, в прошлое воскресенье у меня родилась дочь, поэтому жизнь теперь несколько другая.
Ну, надеюсь, в лучшую сторону другая. Знаешь, не то, что там ты не будешь, что сказать. Ты сейчас говорил перед эфиром о том, что теперь придется, так сказать, меньше спать, больше помогать жене. Надеюсь, что ты говорил о том не с сожалением, а с предвкушением того, что наконец-таки ты начнешь больше участвовать в жизни своей жены.
Ну, пока меня это радует, но я думаю, это все как в нашей жизни, или много как в нашей жизни, оно изменчиво. И даже какие-то такие моменты, они могут превратиться в быт. Ну, будем надеяться.
Слушай, это не тема нашей сегодняшней передачи, совершенно мы как-то немножко отдались, да? Я на самом деле считаю, что быт – это вполне себе хорошая и позитивная вещь, между прочим, потому что все-таки, когда мы налаживаем свою жизнь, и она становится предсказуемой и понятной, там, да, и прозрачной, на какое-то количество часов, дней, недель вперед, у тебя появляется больше энергии на то, чтобы вкладывать ее в какие-то другие вещи. Да? Быт, ну, на мой взгляд, это хорошая штука, которая позволяет тебе разнообразить и обогатить свою жизнь на самом деле. Но это мое личное мнение.
Угу. Ну, я за то, чтобы его организовывать, если он хорошо организован, где есть перемены каких-то действий, время на отдых и какое-то взаимодействие, тогда это приятно. Ну, бывают о том моменты, когда быт превращается в такую каторгу и однообразный день каждый раз. Поэтому здесь, наверное, это уже про другое будет.
Угу. Давай начнем приходить постепенно к теме нашей передачи, да, как правильно выбрать партнера для жизни. И в первую очередь я тебя спрошу о такой штуке, как, значит, вторая половинка и мой человек. Две фразы такие сакральные, да, мистические. Вторая половинка и мой человек. Как ты к этим фразам относишься? Поддерживаешь ли ты такой подход к жизни или это полная чушь?
Да, ты как, можно сказать, сразу с места в карьере или там не в бровь, а в глаз, потому что это был один из пунктов из списка, которые мешают нам в выборе партнера, в построении отношений. Почему? Наверное, я частично про себя скажу, что я не верю в то, что вот есть только одна моя половинка или я половинка только вот одного человека. Я верю в то, что есть набор качеств у другого человека, которые для меня будут подходящими, которые будут подходить к тем качествам, которые свойственны мне. которые будут мне приятны, которые я ищу в других людях. И вот этот вопрос, что может быть подходить вот этот человек по этому набору, может подходить другой и так далее, но вот эта идея, когда мне нужно найти только ту единственную половинку, это как раз и вторгает людей в такое состояние поиска и постоянно сомнения. А вдруг это все-таки не она? То есть я выбрал или не он? Ну, она, я имею в виду, половинка. Я выбрал человека, потом у нас происходит какое-то недопонимание, ссора, может быть, какой-то конфликт, что естественно, что необходимо во взаимоотношениях. Нельзя как-то продвинуться в близости, ни разу не столкнувшись с непониманием, какими-то сложностями и так далее. И вот когда такое начинает возникать, у человека может возникнуть ощущение, что вдруг это тогда не моя половинка, я не ту встретил. И вот это состояние постоянного сомнения в себе, оно будет сопровождать эти отношения. Поэтому здесь я бы сказал, может быть, все-таки ориентироваться на то, чтобы выбирать в проявлениях человека, в его каких-то качествах, а не в том, насколько он там вот половинчит ко мне.
Угу. Давай тогда на другую крайность посмотрим. В древние, скажем так, времена, но даже в нашей стране, там, до революции все еще было, да, в некоторых культурах это происходит прямо сейчас, в нашей стране, в некоторых там, отдельных республиках, когда тебе назначают мужа или жену, да, то есть ты не участвуешь в этом выборе, там нет вообще в принципе речи ни о какой второй половинке или там, моем человеке. Просто когда-то там твои родители играли в нарды, ну, предположим, там, да, и решили, что их дети должны пожениться обязательно, когда придет время. Вот. И там, ну, нет вообще об этом речи. И вот есть такое мнение, что когда то же самое было вот и в европейской части России, скажем так, да, такая же практика, то такие браки были более счастливыми, более продолжительными, более, не знаю, там, комфортными. Потому что там не было вот этой игры чувств, и люди должны были приспосабливаться так или иначе друг к другу, это раз. Во-вторых, полностью была стигматизирована тема развода, да, ну, вот, закрыта в принципе навсегда. И поэтому, как бы, учитывая вот эти рамки, люди как будто бы там притирались друг к другу более правильным образом, более там здоровым образом. Что ты на это смотришь? Как ты это смотришь?
Ну да, это действительно другая крайность от того, о чем мы говорим. Я не, ну, как, может быть, в этом плане мои знания такие поверхностные, я не историк, но насколько я понимаю, многие века до нашего времени это было характерно тем, что браки были по расчету. Для того, чтобы соединить один род с другим, для того, чтобы выдать удачно там, дочь замуж, чтобы ей было где жить, что есть. И вообще, не в обиду никому, многие века женщина приравнивалась к вещи. И в родительском доме, и уже в доме мужа. То есть она принадлежала кому-то. Она там либо принадлежала отцу, либо принадлежала супругу. И там вообще, может быть, не было вопроса про то, что есть ли там какие-то чувства у человека, есть ли какая-то симпатия и так далее, и так далее. И к детям также относились, в общем-то, как к вещам, даже неважно, мужского пола или женского. Вот поэтому за них все решали, у них особо права не было решать и так далее. И здесь этот момент, ты действительно классно говоришь, что он характерен сейчас. Сейчас тоже есть браки по расчету. Только по расчету, может быть, не для того, чтобы соединить род один с другим, а для того, чтобы как-то какое-то счастливое будущее себе богатое устроить и так далее, и так далее. И я бы здесь говорил, что с точки зрения там, психологии, почему такие браки могли быть более крепкими, вот ты частично сказал, что вообще не было понимания того, что может быть развод. Но плюс к этому, что человек нацелен на то, что он будет строить отношения с другим человеком вне зависимости от того, что будет происходить, какие у него там чувства есть, будет ли он, у него нет заранее очарования или ожиданий от этого человека. Скорее всего, это заранее вот разочарование, что вот, ну, будет, скорее всего, может быть, не лучшая партия, или выдадут молодую девушку за более взрослого мужчину, как там, и в русских поэзиях, в русской литературе часто эта история отражена. И здесь, я думаю, вот характерно этими моментами, что люди изначально готовы строить не то, что вопреки чувствам, и чувства им мешают, но то, что есть заранее какой-то стимул того, что я буду искать точки соприкосновения, я буду пытаться улаживать сложности, вне зависимости от того, люблю я этого человека, не люблю, потому что факт, это данность брака есть, и нужно как-то с ней справляться, нужно что-то делать, как-то mm-hmm. разговаривать, ну, как-то регулировать наши моменты.
Ну, смотри, мы с тобой точно знаем, что там влюбленность со временем проходит, если она вообще была, да? Потому что есть отношения, в которых будет острые фазы влюбленности, яркие. Ее не было, в принципе, никогда. Там какое-то острое чувство любви тоже, ну, проходит. Мы с тобой знаем, опять же, ты лучше, чем я знаешь намного об этом, что отношения проходят разные стадии, они где-то проходят через фазу разочарования. Mm-hmm. Иногда эта фаза растягивается на долгие годы разочарования. Так если мы с тобой сейчас говорим о том, что вот такая форма взаимоотношений, когда мы изначально по расчету вступаем в брак, она более эффективная и менее болезненная, почему, в принципе, не принять такую форму взаимоотношений, как более перспективную, более правильную и более удачную?
Ну, если мы берем за критерии эффективности вот сохранность брака, ну, вот тоже просто чтобы люди были зарегистрированы, жили в одном месте, в одном помещении, то, наверное, да, это логично. Мы скажем, что вот запрет на развод, за вас все решат, вы просто живите, там, рожайте детей, неважно, нравится, не нравится, любите, не любите. Но если мы туда вносим еще вот некое переживание своих чувств, своей любви, своих каких-то эмоциональных моментов, то это уже по-другому окрашивается, личного счастья. Потому что здесь сложно говорить в таких парадигмах, насколько люди счастливы были при этом, что вот у них... их такие жесткие условия поставили, вот вы живете, и неважно, чего вы хотите. Вот вопрос здесь не в вашем счастье, не в вашей любви, а вопрос там в детях, в каких-то связях и так далее между семьями. Вот это главное. Угу. А вот если мы говорим, что все-таки мы сейчас, все-таки я вижу, что дожили до того, что в наше время важны чувства, что я чувствую, что другой человек чувствует, чего я хочу, чего он хочет, то сейчас, я думаю, нам будет достаточно сложно вернуться вот в те рамки, в которых сказать, там, не знаю, мне или тебе, или нашим детям, что вот мы выбрали за вас, и все, и как хотите, так и делайте. Главное, чтобы вы вот были в браке, и все остальное не важно.
Смотри, я еще немножечко являюсь христианином, как и ты, да? Угу. Ну, и мы с тобой знаем, что в церкви людей объединяют, церковь объединяет самых разных людей. Возможно, этих людей в реальной жизни мы бы с тобой ненавидели. Или, по крайней мере, не любили, да? Угу. Но вот мы оказались в одной церкви, и нам, хочешь не хочешь, нужно этих людей принимать, служить им, любить их, уважать их, ценить их и прочее, прочее, прочее. Это, может быть, скажем так, образ мышления мало понятен светскому человеку, но для церковного, для его церковного, он более-менее понятен. И в церкви часто бывает такое, что ты оказываешься в одной компании, ну, в одной общине с людьми, которых, как я говорил уже выше, ты либо ненавидел бы в реальной жизни, ну, в жизни за пределами церкви, либо как минимум не любил. Но церковь учит себя этих людей ценить, уважать, любить. И в какой-то момент ты ловишься на мысли, что они стали тебе близкими и симпатичными, да? И ты их реально начинаешь ценить по-настоящему. И уважать, и ценить. Но ведь и в браке может быть такое, да? То есть брак начинается с расчета, неважно, расчета твоих родителей или тебя самого. Но со временем, если ты правильно подходишь к построению взаимоотношений с этим человеком, все эти чувства, они, ну, появятся в тебе?
Мне сложно с тобой не соглашаться, потому что, в общем-то, так и возможно. Здесь вопрос нашей личной зрелости какой-то, осознанности, того труда, который мы вкладываем в развитие этих отношений. Потому что влюбленность, там, эстетическое восприятие другого, вот такой внешний, вот он мне нравится, или она, я люблю ее и так далее, это же все способствует тому, что я смогу лучше или там ближе находиться с другим. Вот тот процесс, который ты рассказываешь, приводя в пример церковь, он будет mm-hmm. проходить легче. Когда мне другой не нравится, когда мне сложно... Здесь риск того, что я скорее выберу отступить назад и не строить этих отношений, и сказать, что, может быть, я лучше один останусь тогда, он будет выше. Потому что, вот, по сути, вот, отвечая на твой вопрос, глядя на свою жизнь, на свою жену, я могу сказать, что где-то, в какой-то мере, конечно, мой брак был вот, выбор по расчету. Я выбрал того человека, который, ну, мне нравится внешне. Это ли не расчет? счет. Я выбрал человека, чьи качества характера не импонируют, мне близки. Я понимал, что это тоже некий расчет, что этот человек мне близок, мне там приятен, важен, ценен и так далее. И можно сказать, что это тоже некий расчет внутренний.
Угу. Самое интересное, что ты рассуждаешь именно в ключе, что ты выбрал, а не она тебя выбрала, да? Вот, может быть, это она тебя выбрала, да? А у тебя есть иллюзия, что ты ее выбрал.
Я все-таки надеюсь, что мы оба смогли это сделать.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим с Евгением Коваленко о том, как правильно выбрать своего будущего партнера, мужа или жену по жизни. У нас есть в описании две ссылки. Первая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Он существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете, вы помогаете ему развиваться и существовать. А вторая ссылка – это ссылка для того, чтобы мы его могли уже послужить и оказать абсолютно бесплатно предложить две сессии с психологом, абсолютно любую тему, абсолютно бесплатно и абсолютно полноценно, я еще раз говорю. То есть, как бы, если бы вы пошли к платному психологу, вот то же самое вы получите у нас, пройдя по ссылке, зарегистрировавшись, две полноценные сессии. Ваши комментарии мы все еще ждем на тему того, как выбрать партнера. Давай перейдем все-таки уже к выбору, да? Вот, все-таки, если мы с тобой решили выбрать себе партнеров, партнерши, в данном случае, что нам делать? Есть ли какой-то кейс, алгоритм этого самого выбора? Или все-таки это такой интуитивный процесс?
Но какую-то одну волшебную таблетку предложить сегодня я не смогу, или какое-то одно решение, как это сделать. Я предлагаю так, что мы можем поговорить о том, что нам мешает при выборе партнера и что будет помогать, например, чтобы выбрать партнера, с которым у нас больше шансов для того, чтобы строить крепкие и здоровые отношения. И вот одним из тех моментов, про которые мешает, мы уже сказали, это вот восприятие, что есть только одна половинка, и мне только ее надо найти, что в мире вот среди миллиардов людей нас сейчас как раз вот мы перевалили за определенную цифру недавно, что есть только один человек, который мне подходит, остальные мне не подходят. И вот это вот такое заблуждение, в котором очень легко находиться и впасть в него, и тогда будет сложно. Одним из следующих пунктов – это такая некая идеализация будущего партнера. Особенно это характерно, наверное, для таких, может быть, пубертатных возрастов, старших подростковых или послеподростковых, основанных на неких таких фильмах, книгах, что это вот должен быть именно какой-то принц на белом коне, неважно, на белом Мерседесе, у которого будет вот такие вот все положительные качества, он будет и богатый, и красивый, и ответственный, и добрый, и пожилым помогать, и о детях заботиться, и животных любить. И вот этих «и» может быть множество, некая такая картинка идеального человека, будь то девушка или парень, который на самом деле... возможно, даже не существует ни одного такого живого человека, внутри которого были собран набор таких положительных качеств.
Угу.
И это будет такой медвежьей услугой или капканом для нас, если мы будем этим руководствоваться, потому что мы будем пытаться подставлять другого человека под этот наш образ, картинку, и ни один живой человек, скорее всего, туда не встанет, потому что это образ наш вымышленный, образ наш нарисованный воображением, вот, и вот это такой момент.
Как ты читаешь эти тенденции искать принца на белом коне там, или принцессу с половником и кастрюлей борща в руках, он свойственен большему количеству людей, или это такая уже анахронизм, который остался у кого-то еще, да, но в принципе уже уходит из общества. Такой подход.
Именно про принцев на белых конях я давно не слышал, и про девушек с половником. Я все продолжаю слышать некие иллюзорные моменты про, наверное, чаще про женщин, что вот это характерное, что она должна быть там в постели, там определенной, дома любящей, и там-то такое-то, это все должно соединять, и часто это противоречивые проявления или там противоречащие друг другу себе. И про мужчин тоже подобное слышу, когда звучит, что он должен быть жестким, но нежным, или там где-то...
Так это тот же самый принц на белом коне, только просто в другом как бы изводе на самом деле, да? То есть просто может быть меняться набор вот этих идеальных качеств человека, которые мы хотим видеть в нашем партнере, но, тем не менее, как мне кажется, сейчас я могу быть неправ, естественно, что все равно вот это вот в обществе, в людях бытует мнение какое-то вот об неком идеальном человеке, да, в их жизни, которого они ищут, спотыкаются, не находят, ошибаются, разочаровываются, ну и не способны справиться, не имея способности справиться с своим разочарованием, разводится в итоге, да?
Да, я думаю, он просто там перетекает из одного в другое. Наверное, сейчас у молодого поколения есть что-то более такого привлекательного, нежели вот для нас с тобой вот этот образ, который мы используем, принца на белом камне, или когда про девушку говорим. Я думаю, они, меняется лишь внешняя какая-то обертка, оболочка, а вот этот сам принцип, что некого такого идеального человека, он остается. И я думаю, из него, из этого принципа вытекает еще один из следующих таких мешающих моментов, это то, что искать человека, который сделает меня счастливым или счастливой. То есть искать человека, который закроет все мои потребности, и с приходом которого в моя жизнь там наконец-то станет идеальной, чудесной и так далее. И это тоже тот момент, который очень сильно будет мешать в поиске.
Давай прервемся, потому что это очень важная тема, да, очень важный момент. Я сейчас почитаю комментарии. Напишет Олеся, если два партнера выходят по расчету жениться, заводить семью, то ничего хорошего не будет. Если человек не любит другого человека, он и не полюбит его. Если он ему не нравится, он не будет его любить. Если он ему не нравится... Я читаю, как написано, как ни старайся. Мы все-таки всегда выбираем то, что нам нравится. И по расчету сегодня очень сложно выйти... Нет, выйти, может быть, и легко, но все равно это не перетечет в какую-то любовь, в какую-то взаимность. Немножко сумбурный текст. Я сразу с вами, Олеся, не соглашаюсь. Я считаю, что вы не правы. Это мое личное мнение, опять же. Да. Я считаю, что такой выбор вполне себе реален. Если мы подходим к выбору по расчету не средневековыми способами, когда за нас родители все решали, да, а когда мы сами... вот Евгений Говенко уже сказал, что он тоже, в принципе, в какой-то степени по расчету женился. Да? Он уже выбирал, он же рассматривал варианты какие-то, да, он же оценивал свою партнершу. И в этом смысле это тоже расчет, просто другого рода. Другого рода. И иногда, может быть, ты сейчас со мной поспоришь, кстати, скорее поспорил лучше со мной. Ведь встречаются два... Я просто знаю такие примеры, да, вот были как бы вот мужчина и женщина, они, или парень с девушкой, они какое-то время жили друг с другом рядом, я имею в виду, да, не в смысле не вместе, а рядом. Ну, вот общались, и вдруг они понимали, что да, у них нет какой-то любви друг к другу, да, но у них есть какое-то понимание того, как их отношения развиваются, и куда они могут прийти, да, и они решали сочетаться браком, без всяких там каких-то ярких чувств, всего остального. И это все перерастало в крепчайшие какие-то там брачные союзы, где со временем появилось тихое, но глубокое чувство, тем не менее.
Вот у меня спорить с тобой пока не получается. Могу лишь только сказать по поводу того, что здесь правда вопрос, наверное, что мы имеем в виду под расчетом. Потому что я так воображаю, закладывая идею расчета, в этом расчете для нас есть какая-то ценность. Расчет, ну, там, самый утрированный, может быть, там, денежный момент, что вот там стать обеспеченным, богатым, когда я там такого себе супруга или супругу получу. И здесь показывают, что ценность вот там избавиться от бедности или стать обеспеченным. Расчет может быть, это расчет получить какого-то привлекательного супругу или супруга. Это другой будет, другая будет ценность. И мы этот расчет вкладываем свою ценность какую-то, которая внутри нас есть. Соответственно, вступая в такие отношения, мы удовлетворяем потребность, чтобы закрыть дефицит этой ценности, и, соответственно, получаем то, что мы хотим. То есть все-таки мы в этих отношениях получаем то, что нам нужно. Вопрос в том, что правильно ли мы выстраиваем эту иерархию ценностей, правильно ли мы определяем внутри себя, что для нас важно. Потому что если, например, вот возвращаясь к своему опыту, к своему выбору, смотреть свою иерархию, то для меня было важно, чтобы это мне было там, понимание было с человеком, чтобы было комфортно, чтобы мы могли там обсуждать что-то, какие-то другие критерии, которые я для себя утвердил при общении с людьми, внешность и так далее, и так далее. И я понимаю, что вот эти ценности удовлетворены, и я получаю то, что я хочу, грубо говоря, от этих отношений. Опять же, говоря про близость, она формируется она может быть сформирована там сразу в отношениях, потом произойти отдаление, и мы так продолжаем жить друг с другом, как, в общем-то, сожители просто. Может, эта близость, наоборот, ее сначала не быть, со временем она, может быть, появится, и мы ее будем чувствовать. Она может быть по-разному. Здесь вопрос того, какие усилия мы прикладываем к этому. Если вспоминать недавно, вот был праздник 14 февраля, в интернете гремел опросник, по-моему, там 36 вопросов, который помогает, грубо говоря, влюбиться в любого человека. Если вы пройдете вместе этот опросник, поговорите друг с другом, то я не скажу, что влюбитесь, но близость между вами появится достаточно хорошая, потому что он затрагивает такие какие-то важные моменты жизненные, важные моменты личности. И вот с помощью таких опросников и механизмов, и жизненных обстоятельств можно вот эту близость друг в друге, если ее нет, создавать, если она есть, поддерживать. И вот это будет ощущение, что мы близки, мы там любим друг друга и так далее. Поэтому это тоже механизм такой, как сказать, что мы делаем для вклада в эти отношения.
Угу. Спасибо, да. Значит, Ольга пишет там, сейчас не принц на белом коне, а принц на белом Мерседесе. Ну да, это еще из 90-х шутка. Поддерживаю. Ну, в смысле, это смешно. Олеся, по расчету сегодня можно увидеть, но все равно это не перетечет в какую-то любовь. Все равно человек знает, что он вышел за какой-то выгоды за другого человека, а не за любовь. Но я опять же с вами, Олеся, не соглашусь, потому что сегодня ваша мотивация может быть все расчет. Ну, вот. Ведь даже куча фильмов на эту тему есть, да, когда кто-то с кем-то там соединяется, влюбляет в себя партнера, там, шпионы какие-нибудь, предположим, да, а потом в процессе общения появляется близость, человек по-настоящему начинает любить. Да, вчера у него была неправильная мотивация, может быть, вернее, не то, что неправильная, а такая корыстная, да, мотивация, а сегодня он поменялся сам и чувства зародились, поэтому, ну, жизнь немножко сложнее, как мне кажется. Ну, вот. И даже в мировой литературе, даже в русской классической литературе масса примеров того, когда там какую-нибудь девочку бедную выдавали замуж за какого-нибудь там непонятного чувака, ну, вот, и там не было любви. И в процессе взаимоотношений эта любовь рождалась, появлялась, развивалась и радовала обоих партнеров. Ну, вот я... Почему-то я не с тобой спорю, а с нашими комментаторами, хотя с тобой планирую поспорить сегодня.
Я бы подметил лишь то, что, по крайней мере, я не призываю к тому, чтобы заключать браки без любви только по расчету, говоря о том, что, может быть, по-другому посмотреть на понять, ну, на формулировку расчета, что мы туда закладываем. Но всегда, если есть при этом эмоциональная вовлеченность, влюбленность и так далее, это всегда будет способствовать. Но не всегда в обратную сторону, если есть влюбленность и эмоциональная нагруженность в этом плане, это не значит, что этого достаточно для того, чтобы создать крепкие отношения или выбрать партнера, с которым я точно буду там долгое время вместе.
Ну да, опять же, все там 66% или сколько там сейчас у нас разводов в Российской Федерации, это ведь были разводы людей, которые когда-то были влюблены друг в друга.
Скорее вот, всего.
Ну, или как минимум испытывали симпатию друг к другу, да? Вот опять же, да, вот вам, пожалуйста, катастрофическая просто статистика разводов. И это люди были, которые в любом случае какие-то симпатии друг к другу они точно имели. Может быть, там не горячая, глубокая была любовь. Хотя что это такое вообще горячая, глубокая любовь? Все мы понимаем по-разному, да? Эту вещь, ну, вот, но тем не менее, да, вот, пожалуйста. Но в любом случае, ваши комментарии для нас цены. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте, а мы обсуждаем тему с Сергеем Коренко, как найти себе правильного, подобрать себе правильного партнера. Так окей, хорошо, смотри, наверняка, может быть, ты тоже в юности слышал такое от своих родителей, может быть, не знаю, но девочки точно слышали еще раз от своих мам, там, старших сестер, там, и прочего, братьев, пап. Это не твой человек, там, не надо с ним общаться, да, это неправильная девочка. Ну, вот она тебе тогда... Я такой слышал. У меня была неправильная девочка в моей жизни, в юности, скажем так. Ну, вот. А у тебя?
Была ли у меня неправильная девочка?
Да, и как ты вообще к этому относишься, когда наши родители начинают нам втюхивать свои какие-то представления о правильности и неправильности партнеров?
Ну, я думаю, это история родителей самих зачастую или почти всегда. То есть история переживаний, история страхов, история того, что я вижу какие-то проявления другого человека, они мне не нравятся, они меня пугают, они вызывают у меня тревогу или качество характера. И мне хочется огородить свое любимое дитя, своего любимого сына или свою любимую дочку от того, чтобы мой ребенок не сделал ошибок, которые, я предполагаю, могут быть. И это всегда вот о чем я сказал про мои страхи, про мои переживания. Это может быть совершенно не про того человека. Он может вообще другим. Это то, что я себе воображаю, то, что я себе рисую, рисует мое воображение. И здесь я бы говорил о том, что, наверное, и много произведений говорят об этом, и, может быть, наши слушатели согласятся, что зачастую такие ограничения не работают. Может быть, наоборот, все, в чем начинают ограничивать подрастающие поколения, особо вот желанный, как говорится, желанный запретный плод сладок, становится, может быть, еще более интереснее, еще более желаннее, и хочется все-таки проверить, что же там все-таки не так и так далее.
Что за всем этим скрывается.
Да-да-да. И здесь, наверное, может быть, как и одна часть, что родитель на самом деле был прав, и ребенок получил то, о чем его предупреждали. И может получиться так, что родитель ошибся, на самом деле это было другое, потому что это некая другая история. Здесь я лишь, если как-то так давать советы, чего я не люблю, можно сказать о том, что хорошо бы здесь в этой ситуации родителям разбираться со своими переживаниями. Ну, что это мои страхи, мои тревоги. И искать пути разговора с ребенком как-то именно в формате диалога, в формате выражения своих чувств. Не то, что это не твой, тебе нельзя, я тебе запрещаю, там будет только хуже, вот увидишь. Это вот всякие такие выражения. А говорить о том, что я переживаю, потому что я чувствую вот так вот, потому что в моем опыте было так, потому что бывает так. Или я боюсь и так далее. Но давать возможность доверять своему ребенку, давать ему некую свободу все равно. Угу. Потому что у нас был как-то эфир. Очень тяжело и невозможно учиться на другом опыте, на чужих ошибок. Скорее, угу. Это нужен личный опыт.
Да, спасибо. Ну, к слову говоря, мои родители, мои родственники были правы в той ситуации. Кстати говоря, я в итоге пострадал. Ну, вот, из-за того, что настаивал на своем. И это, я, опять же, этот вопрос не просто так задал, да? Это ведь о том, как мы выбираем себе партнеров. То есть, стоит ли прислушиваться к мнениям близких, друзей, подруг, родственников? Или всегда нужно принимать решения самостоятельно, не обращая внимания на какие-то советы со стороны?
Я бы сказал, что это, как и во многих других моментах, мы можем учитывать опыт других людей, но понимать, что это опыт их. Это их опыт с другими людьми, опять же. И все-таки я бы говорил о том, что с учетом этого опыта делать выбор самому, ориентироваться на себя, потому что жить потом придется мне с этим человеком, выстраивать отношения придется мне, потому что здесь могут же как и быть негативные рекомендации, ну вот о чем мы говорим, что тебе она не подходит, это плохой вариант и так далее, а может и положительный, что наоборот, вот это твое, она тебе подойдет, вот ты все-таки с ней. И вот такое навязывание, когда я ничего не испытываю, когда мне кажется, что мне не подходит и так далее. И поэтому здесь можно принять это как мнение другого человека, которое я могу как-то применить для себя, уточнить, почему он так думает, получить какие-то более развернутые фразы, информацию, ну, в связи с чем так. Но все-таки ориентироваться на себя, на свои переживания, на свои чувства, на свои ценности. Потому что то, что ценно, может быть, для моего папы, там, в 50 лет или в 40 лет, неважно, для меня это не является моей ценностью в мои 20, в мои 30 и так далее. У меня какая-то другая, может быть, ценность. Mm-hmm. И поэтому здесь важно это соотносить.
Да, спасибо. Комментарии некоторые почитаю. Наталья, выбор из-за выгоды – это выбор головой. А как же сердце, спрашивает Наталья. А Виктор Тазин пишет, надо выбирать сердцем, а не глазами. Ну, для меня странно. Последняя фраза для меня вообще максимально странная. Что значит сердцем, а не глазами? Что это такое? У нас есть какие-то отдельные органы. Вот там чуть выше человек писал о том, что... я прочитаю этот комментарий. Виталий написал. Здравствуйте, коллеги. Человек является целым. Это очень важная фраза. Целым. Он интересен сам по себе, гораздо лучше, я так думаю, найти такого же человека. Я исхожу тоже из целостности человека, не знаю, как психология об этом говорит. Я не очень понимаю, что значит выбирать сердцем или глазами. Ну, как это вообще, как это работает в реальности?
Я могу лишь воображать, что, может быть, под глазами имеется в виду, это какой-то выбор по внешности, а под сердцем здесь сложно мне сказать, может быть, это какие-то эмоциональные переживания, по голову это может быть какой-то только расчет сугубо сухой или какой-то разумный, но здесь мне правда тоже хочется согласиться, хорошо это как-то соединить внутри себя, потому что отбросить что-то одно или другое, неважно, это мы назовем каким-то органом чувств нашим, глаза или уши, просто отбросить какую-то одну характеристику и сказать, что ладно, это неважно, это как-то потом с этим решим, я бы здесь так не поступал, а предложил бы, наоборот, собрать целостную картину, во-первых, другого человека, что я, как его воспринимаю, что о нем думаю, потому что здесь тоже очень легко обмануться в том плане, что по образу другого человека себе напридумать каких-то его проявлений. Например, если он там высокий, широкоплечий, то сделать для себя вывод, что я буду за ним как за каменной стеной, ну, не факт. Может быть, он просто высокий, широкоплечий, и никакой защиты, никакой ответственности человек на себя не возьмет. Или, например, что там, видя девушку, красивую, накрашенную, сделать вывод, что она, может быть, легкомысленная или еще, это тоже будет заблуждением. И здесь я бы говорил, что хорошо бы в этом моменту целостности подходить. И вообще, это вот один из тех моментов, про которые я хотел сказать, что помогает, это узнавать реального человека. Потому что нам очень легко обманываться в своих внутренних образах, в образах, которые у нас есть, навязанные нам, в общем, общественностью. Мы часто мы уже как-то в шаблоны вставляем других людей, навешиваем ярлыки, понимаем, что это туда сразу, это сюда. И часто надумываем за другого. И вот полезным будет, чтобы точно сказать, что я мой выбор хороший или правильный, это то, что насколько я действительно смог увидеть реального человека в этом кандидате на роль своей половинки, а не просто это какой-то образ, мой образ, его образ и так далее.
Ты сказал несколько мыслей, и они требуют как бы отдельных комментариев. По первой части, смотри, я себе, допустим, слабо представляю, что... Нет, я не верю, я вообще не представляю. Я не верю, что женщина какая-нибудь очароваться может мужчиной, у которого там месячные носки, которых он не снимал месяц, да, грязная, вонючая одежда, нечищенные гнилые зубы, сальные волосы с перхотью. Но он там максимально прекрасен внутри, там, знаешь, он там стихи сочиняет, предположим, прекрасные, там, не знаю, что еще. Я не верю в то, что она сможет преодолеть все вот это, и он ей будет симпатичен. В равной степени, если и девушка будет такая же, да? Все-таки мы воспринимаем человека и внешне, и глазами тоже. Не только его внутренние качества какие-то, да? Но и глазами тоже. Это первое. Второе. Как быть с тем, и, к сожалению, такое случалось в практике моих, ну, близких мне людей, когда, ну, в частности, девушка. Вот я сейчас один какой-то вспоминаю пример, хотя были примеры с мальчиками такие же, да? Когда девушка общалась несколько месяцев с человеком, он был прекрасным во всех отношениях парнем. Это были христиане, поэтому у них не было никаких сексуальных взаимоотношений. Потом они, значит, поженились, расписались, повенчались, и спустя месяц после брака человек буквально там сошел с ума, ну, как будто бы, да, потому что он полностью поменялся. И там было семейное насилие, абьюз, и унижение, и прочее, прочее, прочее. Чего только не было в семье, да? В результате девушка вынуждена была сбежать от этого человека, будучи беременной, потому что было уже больше невыносимо. Есть и третий, как бы, третья ситуация, когда брак заключается в фазе вот этой острой влюбленности, когда мы ничего не видим, у нас играет гормон там, да, вовсю там. Ну вот, и потом этот гормон уходит, и ты начинаешь встречаться с более-менее реальным человеком.
Ну вот, если собрать все там три твоих примера, я бы сказал о том, что я как раз за то, чтобы этот целостный образ человека воспринять. чтобы увидеть, что у него и сальные носки, и стихи он пишет, и не выбрасывать ни одно, ни второе, не воспринимать, что только есть это или это. Выбрать то, что мне только нравится, например, а второе, то, что мне не нравится, куда-то подальше, там, стараться не видеть. Потому что вот, как был комментарий, что человек целостен, хорошо бы его увидеть даже где-то в своих противоречиях, что он может противоречивым быть, он может быть где-то на людях одним, со мной другим, со своими родителями третьим, он может и так, и воспринимать это все вот так целостно. И еще одна часть тоже, про которую ты осветил, это... которая будет мешать нам в построении отношений и в поиске надежного партнера, это как раз не только его образ такой, который он хочет создать, и через который нам часто хорошо бы пробраться, увидеть реального человека, но и наш собственный образ. Потому что, когда мы начинаем строить отношения, часто мы стараемся себя выставить наиболее... подходящим образом, подходящей стороной, что вот я вроде там и готовлю, и работаю, и как-то и руками могу что-то сделать, и в общем я такой вот со всех сторон хороший. И мы не показываем зачастую, что у нас есть и сложности, и трудности, и какие-то качества, которые, ну, я могу быть вспыльчивым или наоборот очень медленно реагировать и не знать, какие слова говорить в тех или иных ситуациях, и так далее, и так далее. И поэтому, когда вот происходит взаимодействие, важно и себя как-то, себя этот образ немножко стянуть, ну, в меру сил, потому что я понимаю, что в момент влюбленности это сложно сделать. И другого увидеть, не только в этом окрылении, что он такой вот идеальный, классный, но все-таки посмотреть, что он человек, у него есть свои плюсы, свои минусы, свои сложности, свои радости, печали и так далее. И увидеть его вот таким, какой вот он вот в целостном образе есть.
Вопрос, который мы обычно никогда не поднимаем, когда пытаемся выбрать себе партнера, ну, как правило, я пока не слышал, не знаю ни одной реальной истории, где человек поднимал бы этот вопрос. Ну, вот, и я знаю, что только в христианской среде об этом иногда начинают заговаривать, когда есть длительная подготовка к браку, да, много вопросов задаются друг другу под присмотром куратора какого-то. Это вопрос здоровья физического. Там, наличие, отсутствие способности к деторождению, там, да, и к зачатию ребенка, каких-то еще там заболеваний хронических или их отсутствия. Нам как бы, ну, немножко стыдно эти вопросы задавать, некомфортно, да, а ведь это тоже важная часть, наверное, построения отношений. Кто-то, может быть, не готов выйти замуж за мужчину, который бесплоден, или наоборот.
Да.
Да, я, например, хочу иметь своих собственных детей, родных, а не приемных. Я хочу рожать всех с тобой, а ты вот бесплодный, или ты бесплодная, я. И, соответственно, я уже как бы вроде как не готов. Или там наличие какого-то заболевания хронического, которое может привести к скорой смерти. Да? Прям вот совсем скорой. Как к этим вопросам правильно подходить? И ты в своей практике психолога часто ли встречался с человеком, что люди эти вопросы обговаривали прям заранее?
Это правда, вот ты сейчас важные моменты затронул. Это действительно вот та часть, которая может максимально приблизить к выбору правильного или верного партнера. Почему? Потому что это, в общем-то, тот шаг, который создает близость между людьми. Рассказать другому в тот или иной момент, что у меня есть проблемы со здоровьем, особенно если это какие-то неприятные моменты, щекотливые, трепетные, это всегда шаг большой к доверию, к близости. И зачастую, вот я думаю, что люди вообще не говорят про какие-то такие важные, трепетные, существенные вещи из жизни друг друга, не спрашивают. Потому что вот возвращаясь опять же даже к этому вопроснику, 36 вопросов, про которые я говорил, какие-то моменты выяснилось, что мы о них не говорили, что-то открылось как бы вновь, хотя я психолог, жена, у меня психолог, она заканчивала психологическое образование, мы не первый год друг друга знаем, мы не первый год вместе, и все равно даже вот в этих разговорах было ощущение, что человек открывается по-другому, что-то новое я узнаю. Это всегда важный момент и желательный поговорить о каких-то... Не о том, что, как бы, может быть, нам хочется, или что нам нравится, или что интересно, а о том, что важно было в нашей жизни, как мы детство вообще свое провели, что нас радовало, что нас печалило, какие отношения у нас были с родителями, что происходило в наших семьях, какие сложности у меня были в жизни. Может быть, поделиться тем, что мне стыдно очень в моей жизни, что у меня было. Или что меня, наоборот, максимально радует, чем я горжусь и так далее. Вот такие моменты, казалось бы, о которых нам вообще почему-то в нашей культуре не принято говорить, вот так прийти в гости и спросить другого, слушай, а что в твоей жизни было такого, например, очень тяжелого, что ты считаешь, что ты как-то еле справился? И это действительно открывает для нас другого человека, но мы чаще говорим о чем-то другом.
Наверное, потому что не умеем. Я помню, что мы... Ой, извини, пожалуйста. Мы с женой тоже пытались пройти этот опросник несколько лет назад. По-моему, половину вопросов мы осилили. Потом... И это заняло там часа два, поэтому мы как-то отложили за наши вопросы и не вернулись к этому. Но это был интересный опыт, где были и слезки, с моей стороны тоже в том числе. Да, и стоит, наверное, вернуться к этому опроснику еще раз. Но, наверное, это просто потому, что мы не умеем. То есть у нас нет навыков, а мы не знаем, что это такое вообще. Выстраивать отношения с мужьями и женами. И получается иногда на практике, что нам проще иметь близкие отношения с нашими друзьями, чем с нашими мужьями и женами.
Угу. Да, да. Вот. Но мы тоже не дошли до конца. Я почувствовал, что много эмоциональных сил забирает, чтобы вспоминать, говорить, преодолевать где-то стеснение, робость. Несмотря на то, что это моя жена, все равно это как-то вот таким механизмом.
И несмотря на то, что вы как бы типа обученные люди, да? Вот, специально обученные люди.
Да-да-да.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Осталось у нас буквально 4 минуты, 3 уже до конца эфира. Мы сегодня говорим с Евгением Коренко о том, как правильно выбирать своего партнера. Ваше мнение по этому поводу нам очень важно. Я вижу некоторые комментарии, некоторые из них очень длинные, поэтому я при всем уважении не буду их читать, слишком длинные комментарии. Я буду только минут 5 их читать. Аида, добрый день. К сожалению, ни одна формула семьи не работает. А между тем, поданная на один из федеральных каналов проект «Давайте знакомиться» в помощь одиноким молодым людям в поисках правильного спутника жизни в скором времени, думается, выйдет в эфир. Я не знаю ничего про этот проект. Я телевизор не смотрел много лет, уже 22 года, наверное, я не смотрю, поэтому мне сложно понять, о чем вы говорите. Но вот я бы с вами тоже не согласился. Я считаю, что все-таки формула семьи существует какая-то, да? Может быть, она очень сложная, не в одну строчку, но, тем не менее, она есть, и мы вот, собственно, пытаемся найти какие-то моменты этой формулы в наших передачах, и думается мне, что вполне себе удачно, раз уж мы столько лет существуем, и есть сотни, тысячи благодарных людей, слушающих нашу передачу или обращающихся к нашим психологам по второй ссылке в описании к этой трансляции. Ну, а ты как считаешь, существует какая-то формула семьи? Ну, более-менее такой рабочий кейс.
Я думаю, формула семьи, она есть, она у каждой семьи своя, как это знаменитое высказывание по поводу всех несчастных семей, всех счастливых семей.
Первое предложение Анны Карениной.
Да, да. И я думаю, мы... Ну, или мне хочется верить, что мы помогаем подобрать вот эти составляющие в этой формуле, чтобы она сработала, потому что она, эта формула уникальная, как минимум, потому что мы все разные и уникальные, и наши партнеры, наши жены и мужья, они уникальные, и поэтому вот эту формулу одну сказать на всех, вот делайте так, а так не делайте, достаточно сложно или невозможно даже, как невозможно эту формулу предложить какому-то конкретному человеку в его жизни. Но помочь подобрать какие-то составляющие этой формулы, чтобы сам человек мог выбрать из них и сказать, вот это мне подходит, я попробую, и это для меня будет работать, я думаю, это мы можем делать.
Слушай, вот тут мы с тобой поспорим. Наконец-таки у нас появилась причина для спора, хотя осталось минуту до конца эфира. Я считаю, что в рамках христианской традиции, тем не менее, вот именно христианская традиция, да, она предлагает, ну, базовую основу этой формулы семьи. Они есть там, как мне кажется, в Библии описаны. Но, опять же, это христианская традиция, да, и кто-то, кто придерживается других взглядов или вообще атеистических, она не подойдет, не подходит, естественно, по причине того, что они, ну, светские люди, да. Но христианство, тем не менее, предлагает базовые эти точки этой формулы, базовые основы. Если хотя бы они уже присутствуют в жизни семьи, то это уже круто и уже хорошо, и, значит, все остальное может быть преодолено и найдено. Если вам, друзья, любопытно узнать об этой формуле, христианской семьи, пожалуйста, пишите в комментариях. Я или даже мы с Евгением с удовольствием вам ответим более подробно, но уже вне рамок этого эфира. Это был Евгений Ковенко, город Челябинск, наш психолог-консультант. Это была «Формула семьи» и «Теос Медиа». Всем пока.
Берегите себя, своих близких. Пока.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают.
«Формула семьи».